Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Пандемия коронавируса сместила акценты с других болезней на одну единственную. Но проблема заключается в том, что остальные заболевания никуда не делись. По-прежнему одной из самых распространенных причин смертей во всем мире является рак. С ним может столкнуться человек любого возраста, хотя пожилые люди чаще. Что делать, чтобы не допустить или минимизировать заболевания COVID-19, мы все отлично знаем. А есть ли какая-то профилактика онкологии? Как выявляются те или иные виды рака? Насколько часто надо проходить диспансеризацию? Как работает медицинское страхование от онкологических заболеваний? На эти другие вопросы попробуем ответить в сегодняшнем эфире «Радио Спутник». И сейчас на связи с нашей студией кандидат медицинских наук, врач-онколог, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Игорь Самойленко. Игорь Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Вячеславович, начну с общего вопроса. Многие люди вообще откладывают визит к врачу, ну, буквально до последнего, пока что-то действительно не начнет беспокоить, не заболит, не станет доставлять дискомфорт, и только тогда идут в медицинское учреждение. Это сугубо российская или постсоветская проблема, или это общемировая?
Ну, это зависит от регионов мира в той или иной степени, но, конечно, это такая общечеловеческая история. Люди не всегда стремятся в массе своей оказаться в медицинской организации по разным причинам. И в том числе, если ничего не беспокоит, то визит к доктору, визит для какого-то профилактического осмотра, он же отнимает время. Как бы люди вполне себе резонно задают вопрос, зачем мне его тратить, если я здоров. Поэтому нет, это достаточно такая общечеловеческая проблема, и она по-разному решается. Местами дисциплинарными методами, местами, так сказать, стимуляцией каких-то материальных благ и выгод для тех, кто прошел медицинские осмотры. Но природа людей такова, что они не захотят лишний раз обследоваться в большинстве своем. Я не говорю про тех, кто любит посещать врачей, но, конечно, вы, я думаю, всегда найдете людей, которые, как вот трое в лодке, не считая собаки, да, людей, которые, ну, тут все болезни сразу тут же куда-то пойдут. Но это таких очень мало на самом деле.
Угу. А как часто нужно проходить вот такой полный осмотр у врачей, и вообще что он должен в себя включать? Вот это понятие диспансеризация, оно растяжимое или оно вот четко сформулированное?
Нет, оно вполне себе конкретное сегодня, и оно включает в себя набор определенных анализов и тестов, которые направлены на то, чтобы найти наиболее частые и наиболее вредоносные заболевания, которые еще, ну, вы не можете почувствовать, которые не приведут вас к доктору из-за того, что что-то болит или там, что-то не работает внешне. Вот. Поэтому диспансеризация составлена сегодня таким образом, чтобы у людей с разными, скажем так, возрастами, да, потому что в зависимости от возраста и пола, вероятность найти ту или иную болезнь или заболеть той или иной болезнью, скажем так, да, она отличается. И для того, чтобы найти самые частые, самые вредоносные, вот эти вот тесты включены. И они включают в себя не только вот те тесты, которые направлены на выявление злокачественных опухолей. Там-то в основном есть и другие терапевтические патологии, да, гипертония, там проблемы с щитовидной железой или другие какие-то болезни. Но онкологические болезни, которые вот именно самые частые виды рака, тоже сейчас погружены вот в эту программу диспансеризации. Это правда.
Угу. А как, от чего зависит вообще частота таких полных
Проверок.
Проверок, да. Я хотел вспомнить это модное слово, оно почему-то у меня вылетело.
Чекап.
Чекап, да, чекап именно. Вот. От чего зависит? Наверняка же от возраста, а может быть, от каких-то имеющихся хронических заболеваний или еще от чего? Частота посещения.
Да, наверное. Значит, ну вот смотрите, диспансеризация, она в целом рассчитана на людей, которые как раз каких-то внешних сопутствующих болезней, да, не должны иметь, то есть, ну, на среднестатистического здорового человека. А вот если есть, например, какое-то подлежащее наследственное заболевание, ну, например, у данного конкретного там молодого человека все родственники в молодом возрасте, там родители, там бабушки, дедушки болели раком толстой кишки, то ясно, что ему то расписание, которое в диспансеризации предполагается, оно не подойдет. Ему нужно другое индивидуальное расписание. И оно составляется отдельно. Оно составляется уже при участии, значит, врачей-онкологов, медицинских генетиков, и говорит, что вот вы знаете, вам с вашей болезнью, да, нужно там проходить более направленные такие точечные тесты, более, может быть, тяжелые с точки зрения воспроизведения. Допустим, колоноскопию делать не реже, чем раз в 2 года. А обычному человеку это делать не нужно. Его диспансеризация начнется по поводу рака толстой кишки, начиная с 50 лет. И это будет, например, анализ кала на скрытую кровь, и все будет хорошо. И никаких проблем, собственно говоря, не пропустится. Поэтому тут, вот если спрашивать, как часто, то это, конечно, зависит от каких-то подлежащих причин. Если есть наследственная предрасположенность, если есть какие-то болезни, которые, ну, сопряжены с высоким риском заболевания злокачественной опухоли. Например, у человека есть там пигментная ксеродерма. Это болезнь, которая проявляется определенными признаками, определенными, скажем так, проявлениями на коже, и это невозможно не заметить. Она бывает с детства, она бывает с рождения, на самом деле. И тут нужно другие совершенно, значит, подходы к наблюдению, где навеки, чтобы как раз предотвратить злокачественные опухоли. Но если такого нет, то да, тут основной такой фактор – это возраст. Чем люди дольше живут, тем больше шанс у них чем-то заболеть. И начиная с определенного возраста, мы начинаем все чаще, значит, просить проходить определенные анализы для того, чтобы эта болезнь была выявлена не когда человек будет на нее жаловаться, да, а когда, например, появятся такие невидимые на взгляд симптомы, но которые будут определены анализами и обследованиями.
А что собой вообще представляет обследование на онкологию? Это же, ну, по разным видам рака,
да,
это совершенно разные исследования, да?
Да, верно. Мы должны понимать, что, значит, злокачественная опухоль – это такая большая-большая группа болезней, которая возникает в разных совершенно частях тела, по разным причинам. И сказать, что мы можем сделать какой-то универсальный, уникальный тест, который бы сразу показал, есть у человека любой вид рака. Или
то есть нельзя сдать кровь на рак?
Ну, ни кровь, ни мочу, ни слюну, ни какое-то другое. Не просветить все тело и сказать, что у вас нет какого-то вида рака. Такого пока, к сожалению, нельзя сделать. Но что можно сделать? Можно понимать, что есть, допустим, там частые болезни, которые возникают, злокачественные опухоли, которые возникают чаще, чем другие. И понимать, что они проявляются в таких-то органах. Например, там, рак молочной железы, он всегда, значит, в большинстве, 99,9% случаев, начинается именно в молочной железе. И для того, чтобы его найти, есть несколько путей. Можно, значит, сам самостоятельно осматривать, значит, железы, на ощупь искать узел, какое-то уплотнение. Это непростая задача, потому что тут нужны определенные навыки, с одной стороны, но и даже в этом случае небольшого размера опухоли трудно найти на ощупь. Для этого делаются вот такие проверки при помощи рентгеновских аппаратов маммографии. Делается уже много десятков лет, и это позволяет найти опухоли намного меньшего размера, чем если женщина обращается сама с каким-то уплотнением. И это позволяет, собственно говоря, улучшить результаты и диагностики, и, конечно, результаты лечения. Вот, это вот одна история, да, и, допустим, рак шейки матки, тоже частая болезнь. И если появляются симптомы какие-то, то это вряд ли ранняя стадия. потому что мы можем находить эту болезнь на достаточно ранних таких этапах, когда никаких симптомов нет, только при помощи специального мазка. Ну, ВРУ ковида похоже немножко на мазок на ковид, да? Но только делается он с шейки матки, делается немножко другой анализ. Значит, на клетки онкологические там ищутся. Если эта болезнь выявляется, то это вылечивается. Вылечивается 99,9% в периоде процентов людей. И об этом, собственно говоря, об этой проблеме можно забыть. Но если это выявляется позднее, то требуется тяжелая операция и иногда лекарства. И в этом, собственно говоря, вот цена ранней диагностики, она на этой, вот у этой болезни очень ярко проявляется. Но это не один тест, то есть это два разных теста. Да? То есть проверить молочную железу и рак шейки матки – это даже два разных специалиста и аппарата. Иногда это нельзя сделать в один день. Это иногда можно разнести на разные месяцы. То есть диспансеризация не значит, что вы пришли в поликлинику, значит, утром, и через два часа вы вышли со всеми обследованиями. Это программа наблюдения, которая подразумевает определенное расписание действий, которое лучше всего выполнять.
А среди мужчин какие самые распространенные виды заболеваний рака?
Ну, среди мужчин именно, скажем так, характерные для мужчин, да, то, чего не бывает у женщин, это опухоль мужской, значит, мочеполовой системы, речь идет про рак предстательной железы. Ну, как правило, это тоже болезнь, которая возникает у зрелых мужчин. И мы, начиная с 50 лет, с 45, потом уже позднее с 50, рекомендуем проверять кровь на такой маркер, как простатоспецифический антиген. Вот. Это анализ крови. То есть это действительно один из тех немногих видов опухоли, когда по анализу крови можно ранним образом установить этот диагноз. При этом, хотя во всяком случае заподозрить. При этом это бывает иногда настолько рано, что в ряде случаев это не требует еще лечения. То есть даже выявление, допустим, в некоторых случаях значит, повышенного маркера и даже установление диагноза рака не во всех случаях повлечет за собой немедленное лечение. Да? То есть иногда можно будет эту историю динамическим образом наблюдать. Поэтому сейчас в ряде стран пересматривается вообще необходимость такого раннего выявления этой именно болезни. Да? Учили все неплохо лечить. И в ряде случаев можем помочь даже на чуть более поздних стадиях. Но это то, что касается именно ПСА. Другие болезни стараются выявлять как можно раньше. Общая и для мужчин, и для женщин история – это, конечно, рак толстой кишки. И, опять же, если вот нет наследственных каких-то предрасположенностей, то начинают где-то с 45-50 лет. Анализы кала на скрытую кровь сегодня сейчас есть уже. Они в процессе регистрации теста еще более чувствительны, чем кровь, значит, опухолевой ДНК в фекалиях можно определять. Ну, и если такие вещи выявляются, то следующий этап, второй этап – это колоноскопия. Колоноскопия – достаточно такой относительно инвазивный тест, и любому здоровому человеку это может быть и неприятно пройти, поэтому не каждый на нее, значит, стремится попасть. Но если, значит, анализ кала показывает какое-то отклонение, то тут уже у доктора есть серьезный аргумент убедить пациента сделать эту колоноскопию и при необходимости удалить предопухолевое заболевание, полипы. Вот. Ну и, естественно, ранние формы рака, если они выявятся, тоже они будут удалены и вылечены. И общее для всех, наверное, и для мужчин, и для женщин, это болезнь такая, как рак легкого. У нас в ряде регионов, у нас большая страна, и у нас есть, значит, некоторые отличия в разных субъектах федерации по наполнению этой программы скринингов. Она вот может быть дополнена, она не может быть уменьшена, она может быть дополнена в зависимости от особенностей населения, в зависимости от особенностей медицинской службы, разными дополнительными тестами. В ряде регионов, например, есть скрининг на рак легкого, когда мы можем делать здоровым достаточно людям, но с факторами риска, курильщикам, с большим стажем, томографию с определенным интервалом и находить какие-то невидимые, небеспокоящие никак их уплотнения, узелки, которая дальше уже подвергается либо наблюдению, либо хирургической эксцизии. Вот, поэтому это вот еще одна общая проблема для мужчин и женщин, которые, в общем-то, подвергаются ранней диагностике.
А вот этот ряд регионов, о котором вы говорите, по какому принципу там подборка, это по экологической обстановке или нет?
Ну, вы знаете как, это зависит от части, от инициативы, значит, региональных властей. И они говорят, например, что, вот, коллеги, мы имеем возможность, у нас есть достаточное количество, значит, аппаратуры, специалистов, чтобы осматривать здоровое население. И вот это делается. Сейчас, кстати говоря, вот в Москве, Московской области, я не знаю, вышла публикация или не вышла, но из-за ковида, поскольку много-много людей прошло обследование на томографах, ну, потому что у них подозревали воспаление легких, ковид, и в части случаев это, естественно, не подтверждалось, иногда подтверждалось, но, как сказать, количество вот таких вот исследований профилактических, если угодно, да, оно выросло в разы в 2020 году, в конце 2019 года, и какое-то дополнительное количество случаев злокачественных опухолей легкого было таким образом найдено на очень ранних стадиях. Поэтому в этой части немножечко ковид помог, если угодно, найти рано болезни.
То есть все же скорее вот эти дополнительные скрининги, они присутствуют в субъектах Российской Федерации, исходя из возможностей этого региона, его бюджета, да, и желания, инициативности власти.
Да, конечно.
Они,
конечно,
вот, как я предположил, что, например, там, где производство с высоким выбросом вредных веществ, там обязательно это должно быть.
Ну, смотрите, что касается производства, у нас есть еще такая отдельная история. Значит, это вот вопросы, связанные с профзаболеваниями. И ряд предприятий имеют свои, так сказать, программы для наблюдения и диагностики за вот своими сотрудниками. Если это действительно вредное производство, то, значит, какие-то вещи могут делаться дополнительно к диспансеризации обычных, ну, как бы всего населения. Это тоже существует, но я не могу сейчас вам ответить, насколько это, значит, вот по разным отраслям дает дополнительную прибавку. Но это то, что существует дополнительно к программе диспансеризации такого федерального масштаба.
Угу. А вообще есть статистика, какая в России выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии, вообще на каких стадиях чаще выявляют?
Это очень зависит от вида болезни. То есть мы уже с вами поняли, что онкологические заболевания – это не то, чтобы какая-то однородная группа. Да. Есть те, которые встречаются часто, есть те, которые встречаются редко, есть те, которые легко увидеть глазом. Ну, например, опухоли кожи, да, опухоли там, не знаю, полости рта. И тут не надо быть, наверное, доктором, чтобы понять, что у меня что-то растет. И надо обратиться, собственно говоря, к тому, кто вам подскажет, что это растет. Это так называемые опухоли визуальных локализаций. Здесь ситуация такова, что вот ранними стадиями, да, то есть небольшие опухоли, первая, вторая стадия, это может быть половина, даже больше половины, значит, людей обращаются с ранними стадиями. Но далеко не 90%. Интересно в том, что есть, значит, проблема, в том числе и для опухоли визуальных локализаций, когда, в общем-то, все очевидно, кажется, да, и у человека на лице или где-то еще растет большое новообразование, но обращение не происходит срока, и это может быть довольно запущенная история. Вот. Ну вот лидеры, наверное, по такой вот ранней диагностике, конечно, это опухоли кожи, это опухоли, значит, полости рта, где там больше половины, 60-70% могут быть на ранних стадиях выявлены. Вот. Гинекологические опухоли типа шейки матки, тела матки тоже примерно половина, больше половины вот, на ранних стадиях. А есть опухоли, которые очень сложно выявить на ранних стадиях. Ну, например, те, которые находятся внутри, которые долго не дают симптомов, и на которые не разработаны вот эти программы скрининга массового. Да? В этом случае они, конечно, выявляются не всегда на ранних стадиях, а когда появляются симптомы. Симптомы могут появиться уже позднее.
Угу. А что касается смертности от онкологии в России, есть какая-то динамика в последние годы и в какую сторону?
Ну, надо сказать, что за последние 10, наверное, 15 лет этот показатель улучшался, здорово улучшался. Действительно имели хорошую динамику в плане снижения показателей смертности. Вот. Но если брать вот последний год, связанный с ковидом, то тут еще данные не опубликованы, но они могут быть разочаровывающими, потому что действительно значительная часть пациентов не обращалась из-за по разным причинам, да, потому что боялись выходить из дома, потому что, значит, были проблемы с загрузкой, значит, лечебных сетей и так далее. И кто-то болел, просто физически не обращался, да, сидел на карантине. Вот. Я думаю, что тут результаты могут быть разочаровывающими, которые вот ту тенденцию, которая была в последние 10 лет, не продолжат вниз, а могут несколько, так сказать, ее ухудшить. Но посмотрим, сейчас вот должны подвести итоги, и, наверное, скоро мы узнаем, каковы результаты.
Можно ли минимизировать риск заболевания раком, как-то вот выстраивать свой образ жизни, питание и все прочее?
Да, конечно. Минимизировать можно, но свести в ноль никогда невозможно. Это болезнь, которая возникает из-за массы причин. Вот. Часть из них мы можем совершенно точно контролировать и устранять. Ну, например, причина номер такая, одна из номер один, да, это курение любых видов табака. И если мы вот некоторое время назад, уже больше 10 лет назад, Россия присоединилась к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, с табакокурением, и потихонечку вводятся все ее этапы. То есть, по сути дела, задача какая-то такая, чтобы население отказалось от курения, чтобы молодежь не увлекалась в употреблении табака, а те, кто курит сейчас, бы отказались от него как можно скорее. И если это произойдет, то еще ожидается, что примерно треть случаев, треть смертей, связанных с онкологическими заболеваниями, может быть нивелирована. Это действительно очень такой большой и серьезный фактор. Что касается питания, например, то это некоторые виды опухолей, значит, связаны, считается, с питанием. И вот, значит, опухоли кишечника считаются связаны с некоторыми видами красного мяса, да, то, что касается вот употребления обработанного красного мяса, копченого, вот, не знаю, там, стейков, если угодно, да, вот таких вещей, где есть продукты, как сказать, термической обработки такой, да, и дополнительной химической обработки. Вот, и считается, что это, если устранить это влияние, то тоже можно немножечко или уредить, скажем так, употребление красного мяса, то можно немножко снизить влияние на рак кишечника. Ультрафиолет, солнечные ожоги. Сейчас вот у нас впереди новогодние праздники, и многие люди, кто может себе это позволить, захотят уехать в теплые страны на 10-15 дней, значит, для того, чтобы получить порцию солнца. Если есть возможность не обгорать в эти периоды, вообще в любой другой период, это тоже важная история. Солнечные ожоги – это основной, значит, такой фактор риска для опухоли кожи. Меланомы, немеланомных раков кожи, и их надо максимальным образом профилактировать. Крем, одежда, пребывание, режим пребывания на солнце. То есть, если вы плаваете в море, то пользуйтесь одеждой, которая закрывает ваше тело целиком, да, то есть такие плавательные костюмы с длинными рукавами, с длинными, собственно говоря, даже штанинами. Вот это важная история. Ну, собственно говоря, другие вещи, они более такие производственные уже, или иногда природные. Ну, например, значит, природные источники радиации. В некоторых горных, значит, районах бывают выходы, значит, радона, бывают выходы каких-то, значит, радиоактивных элементов. Это проверяется обычно вот на этапе, значит, строительства, значит, службами, которые должны контролировать безопасность территории. Но, тем не менее, иногда это случается. И это тоже, собственно, природная радиация может быть такой вот проблемой иногда. Ну и плюс ко всему, конечно, это производство всякие вредные. Ну, обычно люди, которые на них работают, они хорошо об этом знают, потому что у них устанавливается класс вредности, у них устанавливается особый режим. Значит, просмотров, у них есть свой график диспансеризации. свои специалисты, профпатологи за этим наблюдают. Ну да, такие вещи тоже существуют.
У нас 30 секунд буквально, поэтому в двух словах страхование от онкологии. Насколько у нас это распространено?
У нас есть государственная гарантия для онкологических пациентов, поэтому все пациенты, которые сегодня болеют злокачественной опухолью, они имеют доступ к бесплатной медицинской помощи. Что касается частных страховых планов, они есть сегодня тоже, но я не могу сказать, насколько они дают преимущество в сравнении с ОМС. У меня нету на этот счет какого-то впечатления. Большинство пациентов получают всю необходимую помощь в рамках программы государственной гарантии.
Игорь Вячеславович, спасибо большое вам за интервью. Игорь Самойленко, кандидат медицинских наук, врач-онколог, старший научный сотрудник Национального медицинско-исследовательского центра онкологии имени Блохина, был с нами на связи. А после паузы мы продолжим медицинскую тему.
По душам.